Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья, с вами «Формула семьи», и сегодня в эфире Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Так, друзья, у нас вторая часть выпуска о насилии, причем удивительно, как мы ее запланировали давно, и как это совпало с повесткой в соцсетях, потому что сейчас очень много обсуждается эта тема в связи с высказываниями разных селебритис и так далее. Но мы, друзья, продолжаем то, что мы говорили в прошлый раз, вот сегодня вторая часть. Смотрите, о чем был прошлый выпуск. Тема эфира называется так же «Не бьет, значит, бьет». И в прошлом выпуске мы говорили об эмоциональном насилии, которое мы переживаем на самом деле в повседневной жизни очень часто, но бывает даже незамечаемо. И мы очень много говорили о детях. Что такое физическое наказание для детей? Что с ребенком происходит в этот момент, когда его наказывают родители физически, да, бьют? Что с отношениями происходит, с доверием? И также затронули немножко взрослых людей. Мы поговорили о том, какие мотивы есть у человека, который агрессивно себя ведет по отношению к другим членам семьи, и какие последствия для отношений это влечет. Вот. Поэтому сегодня мы будем говорить только о взрослых, продолжим вот то, что мы начали в конце той передачи. Мы сегодня, друзья, будем говорить уже, какие виды насилия существуют у взрослых людей и что делать жертве, как к этому относиться, где искать помощи. Поэтому задавайте все вопросы на эту тему. Но прежде чем мы начнем, я хочу сразу сказать, почему эта проблема важна именно сейчас и почему мы в целом планировали такие эфиры именно сейчас. Официальной статистики пока нет, но по данным правозащитников, домашнее насилие в условиях самоизоляции уже возросло от 20 до 40% в зависимости от региона. То есть вот эта ситуация, когда агрессор заперт дома со своей жертвой, она, в принципе, ему на руку, и ему проще контролировать каждый шаг дома. И поэтому случаи увеличиваются и увеличиваются. Поэтому, друзья, я вас очень прошу, в конце эфира, и вообще после эфира мы в нашей группе «Формула семьи» сделаем пост. Я приведу там несколько статей разных. Вы можете прочитать точки зрения других специалистов на эту тему. И там же будут различные сайты и телефоны, где можно позвонить и запросить помощь. У нас тоже проводятся консультации бесплатные, но это скорее просто, да, поддержка, потому что конкретно там выехать или как-то помочь с юридической точки зрения это мы не сможем. Я вас очень прошу, после эфира, кто находится в такой ситуации или у кого семьи близких людей в такой ситуации, пожалуйста, не закрывайте на это глаза. Проходите, читайте, обращайтесь, пока не стало поздно. Ну а мы, друзья, начинаем эфир, часть 2. Не бьет, значит, любит. Юрий.
Я сразу хочу сказать номер телефона, по которому вы можете позвонить. Это служба такая всероссийская. Если вы находитесь в затруднительном положении, я еще несколько раз повторю этот телефон, чтобы вы, ну, понимали, что есть телефоны, по которым стоит позвонить. +7 495 051. Он такой короткий, чтобы вы запомнили. +7 495 051. Это линия срочной психологической помощи, потому что вам нужно сопровождение. И в самом начале нашего размышления также скажу вам следующее, потому что вам, понимаете, вот когда вы попадаете вот в такое состояние, очень важно, чтобы было сопровождение. Потому что вам, понятно, вы сейчас можете собирать информацию, вы можете читать, вы можете слушать, но важно, чтобы кто-то был хотя бы на телефонном проводе, как раньше говорили, хотя бы где-то в онлайн, кому вы могли бы позвонить и проконсультироваться, кто бы мог сказать, вот следующий шаг тебе нужно сделать вот так, следующий шаг нужно сделать вот потом вот так. Понимаете, потому что это очень важно, чтобы ситуация не пришла к какому-то критическому такому варианту. Статистика есть за 2019 год. Я нашел статистику, но не знаю, насколько она ревалентна. Говорят, что в Российской Федерации есть 77 миллионов 100 тысяч женщин примерно, и пострадало от насилия 16 миллионов человек, то есть каждая пятая. Ну, сейчас можно предположить, что если это все увеличивается, то, наверное, каждая третья так или иначе так или иначе подвергается насилию. Потому что вопрос достаточно очень серьезный, и вы знаете, что в нашей стране, к сожалению, пока вот эта вот статья законодательная, она где-то муссируется, она никак не принимается. Я прекрасно понимаю, потому что у нас все-таки больше такое патриархальное устрое общества, и мужчины все принимают законы, но мы сейчас не будем тоже на эту тему долго размышлять. Мы будем говорить о том, что есть. К сожалению, это есть, и, к сожалению, достаточно женщин погибают. К сожалению, к моему глубочайшему сожалению, я как мужчина вот об этом говорю. Потому что я как раз именно тот человек, который это насилие видел. Потому что мой дед, он избивал мою маму, мой дед избивал мою бабушку, это было при мне, и никто никого не щадил. И это было достаточно жестко, потому что синяки, потому что кулаки, потому что было стыдно и так далее. Ну, еще раз, телефон +7 495 051, поэтому запишите, если вы вдруг знаете таких людей, и вы не знаете, как им помочь. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы помогать таким людям, нужно иметь специальную подготовку. Просто так, ну, естественно, мы, исходя из наших доморощенных каких-то представлений об этой ситуации, даже исходя из самого себя. То есть, вот, например, Эльвира, она такая достаточно бойкая, такая, которая за словом ни в карман, ни бочинку не палится.
Ну, вот, не все которая... так могут, и не все могут ответить. И
конечно.
Со стокгольмским синдромом сидят, поэтому там как бы, ну,
да,
человек
поэтому... обычно бессилен. Конечно, поэтому я и говорю, что, например, если человек, исходя из самого себя, что, как обычно, как вот такая бытовая консультация, так я ее назову, человек исходит, основывается на основании своего представления этого мира и решения проблемы. И он говорит, да ладно тебе, да взяла, там, вот как бы умазала и так далее. Ну, человек вот воодушевился этим примером, умазал и получил так в ответку, что... Ну, вы прекрасно понимаете. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными и осторожными, потому что если вы встаете, вот, ну, будем так условно говорить, условно скажем, на ответку, вы встаете в противодействие, то здесь нужно быть под вниманием. И, естественно, я еще скажу об этом, естественно, что человек, который применяет к вам насилие, он должен об этом знать. Потому что если что-то случится, он мониторит вас, этот человек. Он знает, что вы ему должны там звонить, например, каждые 12 часов. Он знает об этом. И если что, тогда он сообщит соответствующим органам, и тогда к этому товарищу приедет полиция. Вот я с самого вот начала прямо это скажу, потому что это очень важно, и да. Это ну, основное. Теперь поговорим, чуть-чуть поговорим о том, какие виды насилия есть. Ну, в основном их выделяют 4. Это экономическое насилие, и мы тоже, как в передачах порой, вспоминаем о нем, когда каждая копейка на счету, когда ничего не покупается, когда ну, человек может впроголодь жить, может унижаться посредством недавания денег на какое-то восполнение нужд. Какой тебе тут маникюр еще вот, захотела маникюр? Нечего это. Ну и так далее. То есть вот так вот происходит. Но обычно, понимаете, ведь если присутствует экономическое насилие, оно будет сопровождаться эмоциональным насилием, потому что оно никуда не денется. Потому что человек не может молча не дать денег и при этом так улыбаясь и благодушно смотреть на свою жертву. Ну, естественно, сюда подключается эмоциональное насилие. Ну, и я думаю, что вы примерно представляете, когда человек унижает, когда человек ни во что не ставит. Также существует и сексуальное насилие. То есть человек считает, что его партнер, его супруг, он предназначен для него, и он его использует по потребе. Я хочу, и мне не важно, что ты чувствуешь. Мне не важно вообще, болит у тебя голова, не хочешь ты, не хочешь, в общем, давай исполняй свой супружеский долг. И такие, к сожалению, такое насилие, оно присутствует достаточно часто. Стесняются об этом говорить женщины, в основном женщины страдают. Стесняются они об этом говорить, потому что как-то у нас об этом не принято. Но, дорогие мои слушатели, дорогие мои женщины, я прошу вас, давайте выходить уже из подполья, и давайте мы будем налаживать здоровые отношения в семье. И если такое в вашей жизни существует, нужно приложить все усилия для того, чтобы вы, ну, по крайней мере, остаток своей жизни прожили счастливо. И наши программы, они как раз на это сосредоточены, для того, чтобы вы жили счастливо. И, ну, естественно, физическое насилие, мы уже о нем и говорим, и говорим.
И будем говорить еще, да.
И будем говорить, и продолжаем говорить, потому что, к сожалению, общество наше, оно травмировано, оно больно в какой-то степени, и, естественно, что такие монстры, так я их назову, они встречаются достаточно часто.
Юрий, знаете, что вот мне интересно? Вот вы сказали, да, что общество травмировано и больно. Я тоже так считала. Но вот я думаю, все сейчас в курсе вот этого конфликта, да, как известная телеведущая там Регина Тодоренко неправильно высказалась, началась травля в соцсетях. Травля в соцсетях тоже плохо, это не нужно делать. Но тем не менее, у меня создалось впечатление, что большинство считает, что насилие в семье – это плохо. Но раз так, почему оно до сих пор существует? И, знаете, это такие какие-то двойные стандарты.
Ну, я думаю, что это все зависит как бы от устройства. Ну, сейчас я свою аналогию приведу. Все зависит от устройства, все зависит от силы голоса. Понимаешь, вот если Шаляпин крикнул, и кто-то такой безголосый крикнул, вроде два человека. Это все зависит от того, сейчас этот вот конфликт, он начал муссироваться, и все тут вот, и кажется такое ощущение, что все за. А нет, не все за. Уж, по крайней мере, большая часть мужчин, они вообще к этому относятся индифферентно. А еще одна часть мужчин, которые являются, ну и, по крайней мере, они являются эмоциональными насильниками, и иногда физическими, с физическими такими вкраплениями, они тоже за. Вот мы сейчас это встрепенулось, вот эта информационная такая вот штука, и поэтому люди как-то отреагировали, и поэтому нам кажется, что все как бы за. Да нет, не все за. Если бы были все за, на закон бы давно уже приняли. И если мы будем говорить вообще об устройстве семьи, вообще как семья она живет, как она существует. Вот мы сейчас по регионам с тобой возьмем турне, поедем и будем расспрашивать, как в селах каких-то маленьких городках, где мужья пьют, дети бедные женщины, ну, они тоже потом становятся собутыльницами. Или у них там, например, четверо, там трое детей, они их кормят, они делают с ними уроки, этот приходит, все пропивает, проедает. И она, бедная, терпит. Потому что ей, наверное, близко мама говорит: держись, ну, мужик хоть плохонький, но твой. Держись за него и никуда его не девай, потому что подберут же, а больше никого и нет. Вот поэтому, когда я говорю больное общество, поэтому я говорю, что у нас проблемы с алкоголизмом очень много, с наркоманией и так далее и тому подобное. Поэтому, исходя из этого, естественно, что эти проблемы, естественно, что насилие в семье, оно превалирует.
Хорошо, у нас пока нет вопросов по теме, есть небольшие комментарии, с нами здороваются. Друзья, да, всем привет.
Здравствуйте.
Да, вот Наталья нам пишет: всем привет, интересная и важная информация, спасибо. Ну, здорово, что мы попали вам в точку, что это для вас интересно и важно. Друзья, задавайте вопросы также по теме, пишите ваши истории, если вы можете их написать. Будем отвечать, ждем комментарии. Но мы тогда пока продолжим. Мы проговорили, какие есть виды.
Да, мы проговорили, какие есть виды. И теперь, вот понимаете, так или иначе, ведь вы живете с человеком, и он же сразу... Ну, у некоторых это бывает сразу. У некоторых бывает до свадьбы. Но если вы знали, что до свадьбы ваш мужчина, например, вас бьет, я даже не понимаю, зачем за него выходить замуж. Если было не пару случаев, то есть, и он там потом вас задарил цветами и всем остальным, то есть вы потом смолодушничали, потом вы вышли замуж. Вот еще раз вот я хочу сказать, чтобы вы как-то это запомнили. Если до свадьбы было какое-то рукоприкладство, пожалуйста, все, вот вы должны сказать все. Вот как я люблю все остальное, вот это вот все. Вот поставьте себе, ну, не знаю где, запишите себе какими-то железными золотыми буквами и так далее. Это продолжится обязательно. Или вы не предпримете каких-то очень, ну, такого серьезного изучения и серьезного выхода из этой ситуации. И пока он эту ситуацию не решит, пока он там не пойдет куда-то решать ее, пока вы не будете видеть, пока не увидите плодов и так далее, только потом еще нужно подумать. Вот я вас просто, вот, слушатели мои, девушки дорогие, которые еще не замужем, если у вас такой мужчина вдруг есть, лучше, как из фильма «Девчата», пить чай с халвой и быть одной, нежели тумаки получать каждый день.
Юрий, я с вами соглашусь, но я попытаюсь встать на место жертвы, да, или да, на место девушки, которая любит этого человека. Вот я представляю, допустим, такое со мной случилось. Человек ко мне приходит и говорит: прости, пожалуйста, я такой дурак, я был неправ совсем. И ведь я стою в таком случае перед выбором. А с одной стороны, ну, как бы, любовь учит тому, чтобы прощать, правильно? Я как бы должна простить, я верю, что человек так поступать больше не будет. С другой стороны, может быть, это действительно не та ситуация, когда нужно прощать. Ну, а как быть? А если, например, мне к тому же там за 30, за 40, то есть, как вы сказали, вот эта вот мысль не дает покоя, что хоть какой-нибудь, ну, мой. То есть как быть, как быть? Это же сложный выбор.
Я поэтому говорю, для того, чтобы... Понятно, что человек, который находится в таком состоянии, в таком положении, да, нужно понять этого человека. Этот человек нуждается в помощи. И вы, как близкий человек, вы ему не поможете. Вот вы должны это тоже понимать. Это то же самое, как у врачей. То есть хирург не может оперировать своего ребенка и свою собственную жену. То же самое, как психолог. Он не может консультировать свою собственную семью. Вот то же самое здесь. Поэтому если у человека, опять, насколько человек открыт к этому, тут, ну, опять, существует каких-то масса оговорок по этому поводу. Я достаточно категоричен в этом, но я оговорился, но я возвращаюсь к этой оговорке. Нужно исследовать этот вопрос. Идет ли человек, вот встанет ли он на путь реабилитации, на путь восстановления. То же самое, как бывший алкоголик. Вот, например... Например, ваш будущий муж, он был в реп-центре, он был хроническим алкоголиком. И вы должны себе отдавать отчет в том, что он будет всегда, он никогда не будет бывшим. Он всегда настоящий. У него всегда будет вот эта вот, ну, потреба в том, чтобы напиться. Всегда. И вы должны для себя вот это понять и оценить, готовы ли вы на этот шаг, что это, возможно, будет рецидив. И понять, насколько человек готов идти путем, вот этим путем выздоровления, быть в этих группах, если что-то произойдет. Вот, нужно, вот эти вещи нужно все проговорить.
Тогда а иначе смотрите, вы... Я правильно понимаю, что вы рукоприкладство вот ставите в один ряд с алкозависимостью и наркозависимостью? Что так же серьезно?
Это серьезный очень вопрос, конечно. Потому что вы понимаете, любая проблема, она не имеет тенденцию стоять на одном месте. Она имеет тенденцию развиваться. И рукоприкладство, оно также становится все больше и больше, чаще и чаще. В одно прекрасное время просто вас так ударит, что вы просто не выживете. Если вы хотите расстаться с жизнью, и опять у меня вопрос к тем, которых бьют сейчас. Почему вы молчите? Почему вы молчите? Почему вы позволяете вашему близкому человеку становиться монстром? Вы скрываете это. Потому что постепенно человек, он становится монстром. Постепенно, вот, ну, условно говоря, вот эта вот темная сила, которая в нем, она постепенно-постепенно его захватывает. Ему все нужно больше, больше и больше. И вы молчите. Вы покрываете его собой. Мы, когда-то это выйдет из-под контроля, и, ну, когда-то человек сделает непоправимые вещи. То же самое, как алкоголик. Алкоголик, ну, он начинает, я не знаю, там, с какой дозы, может быть, 100 грамм, 200 грамм, а потом, ну, вы все видели, да, людей, которые... Вот сейчас только у меня перед окном прошла толпа людей без возраста непонятных. 4 мужика, 1 женщина, алкоголики, которые слоняются от мусорки к мусорке, ищут какие-то банки и так далее. Но ведь они когда-то были детьми, они когда-то были карапузами, их когда-то кормили грудью, они были хорошенькими и так далее и тому подобное. И потом постепенно, ну, понятно, произошли какие-то события, еще что-либо. Ну, и теперь они докатились, до чего докатились. Мой дядя умер от алкоголизма. У моей мамы был сожитель, который страдал хроническим алкоголем. Я себе очень четко представляю вообще, что это такое. Это люди, которые стоят на колени. Угу.
Нету этой параллели у обычных людей, что человек, совершающий домашнее насилие, простите, болен. Но потому что это не, я не знаю, состояние измененного сознания, это же не наркотик, что ему постоянно нужно, или наркотик. Я вот и пытаюсь понять.
Понимаешь, дело в том, что вот эта вот грань перехода от развития эмоционального интеллекта к болезни вот здесь очень трудно зафиксировать, потому что все начинается с малого. Это то же самое, как все начинается с того, как ребенок там, в детском саду начинает там, птичек препарировать, отрывать им головы, там, или дождевого червяка делить на 10 кусочков там, и так далее, и кормить своих согруппников. Вот потихонечку все начинается. Потом ребенок превращается в монстра. Ну, в большого монстра, так или иначе. То же самое здесь, понимаешь? Здесь очень трудно. Я не знаю, да, вот там человек, который там... Ну, может быть, он пощечил, но уже нет. Можно ли сказать, что это больной человек? Ну, наверное, нет. Может быть, жена его довела. Но это не оправдывает его в том, что он дал пощечину, правда?
Очень хороший комментарий от Татьяны. Здравствуйте. А если женщина в порыве спора с мужем подняла на него руку? Не сильно, но все-таки. Это тревожный сигнал?
Конечно, для женщины тревожный сигнал. Почему? Потому что женщина, она же осознает свою слабость. Она, ну, я не знаю, какой мужчина. Конечно, иногда женщины, ну, бодибилдерши бывают такие. Но в основном женщины, они слабее, чем мужчина, правда? То есть мужчина может с ней справиться. То есть он может поймать ее руку, он может так вот поставить блок и так далее. Но так или иначе, мальчишки как-то дрались, ну, большая часть, 80%. Они, ну, примерно представляют, да, можно защититься от женщины. Правильно? Правильно. Но если женщина осознала, поняла, что она ударила мужа, если она это не отработала, если она это не зафиксировала, если она не задалась этим вопросом, то есть если она один раз попробовала, это ей прошло, она второй раз попробует. Знаете, самое-самое? Ведь с женщинами то же самое может происходить. И, кстати говоря, если уж мы говорим про алкоголизм, сравниваем, то я бы так сказал, что если женщина начинает бить и мстить все остальное, у нее это быстрее развивается, чем у мужчины. Потому что она более эмоциональный человек, чем мужчина. И потом в порыве, она же может ночью просто, ну, как конечно. Это же тоже бывает. Когда мужчина настолько противен ей, что она может решить... Но опять, у женщин это гораздо реже, чем у мужчин. Вот мы сейчас говорим о каких-то эксклюзивных случаях, когда женщина поднимает руку на мужчину. Это может быть, и на это стоит обратить внимание. Но в основном сейчас мы говорим о мужчинах, потому что в основном монстрами, в основном вот этими насильниками выступают мужчины, а не женщины. Это больше проблема.
Юрий, вы мне скажите, вот я против разводов, но в таких случаях, если люди не могут быть вместе, то почему просто не разойтись и не отпустить? Зачем до этого доводить? Человек получает удовольствие от того, что он портит жизнь другому. Что это, самореализация или что, я не понимаю. Оставь уже в покое, выгони из дома, я не знаю, что хочешь, сделай. Но отойди подальше и не прикасайся больше. Зачем это нужно?
Если человек не встает на путь выздоровления, если он не признает свое состояние, если он не понимает, что он болен, эмоционально. Потому что в некоторых случаях это уже психиатрия, может быть. И я хочу сказать, как это шутят об этом, что у нас по поводу недообследованных у нас достаточно много. И тем более сейчас, ведь понимаете, что произошло? Сейчас же весна, а весна и осень – это период обострения. Это еще карантин наложился. Поэтому, естественно, что уровень насилия, он возрос. Потому что обостряются всевозможные психологические болезни, которые есть у людей. И дело в том, что нам в голову никогда не приходит, потому что мы к врачам идем по запросу, у нас диагностики нет как таковой. То есть мы приходим к семейному врачу, мы рассказываем там о своем состоянии и так далее. То есть врач, ну, семейный врач, он должен обладать каким-то, ну, по крайней мере, курс-то у него есть, психотерапии есть. И он делает умозаключение, направляет уже к психиатру, говорит, так что-то не то. Я буквально с одним недавно разговаривал, у него двое детей, и у него вот как-то, так вот у него работа, он музыкант, он связан с работой, и так получилось, что вот как-то он попал к психиатру, ну, пересекся с каким-то знакомым, и рассказал о своей проблеме, что с ним происходит. У нее округлились глаза, она выписала ему достаточно крепкие седативные препараты. Ну, как-то совпало. Но чаще всего это не совпадает. Я к чему веду? Я веду к тому, что нужно забить тревогу, нужно позвонить, нужно обратиться И к чему опять говорю? Говорю к тому, что если человек не хочет, отвечая на твой вопрос, то это угроза, это опасность. Поэтому если, это, если есть угроза жизни, жизни жены, в частности, и детей, то тогда я не вижу смысла продолжать жить вместе с этим человеком.
Хорошо, давайте мы вернемся к признакам. Вот вы сказали, что до свадьбы, если проявляется насилие, то нужно уже сразу делать вывод. На что еще можно обратить внимание и понять, что перед вами скрытый может быть насильник? Вообще насильники могут маскироваться, прикидываться хорошими?
Ну, естественно, что, как и любой человек, он же прекрасно понимает, что не надо показывать всю, всю свою бедолажность, которая есть у него. Естественно, что все, ну, человеку свойственно, если уж человек психологически, нет, патологически болен, там он уже не может ничего
но там скрывать. Зато сразу видно.
Там все сразу видно, да? Вы, наверное, встречали таких городских сумасшедших, которые сами с собой разговаривают, которые в значках ходят и так далее. То есть это, вы смотрите, это все понятно. Но понимаете, ведь, ну, например, шизофрения, ее очень трудно, вообще не специалист, ее трудно понять, идентифицировать. То есть когда человек имеет несколько состояний, то есть в нем могут уживаться несколько личностей. Один из фильмов, по-моему, какой-то был, да, где 16 личностей, по-моему, там уживались в одном человеке. Представляете, как много? И человек может пребывать в этом состоянии. Поэтому, естественно, что вас должны... Вот когда вы общаетесь с человеком, когда он вас ставит в неоднозначное положение, например, когда он придирается к вам постоянно, когда он обращает внимание на то, что говорит, вот это там, ты там вот там не той внешности, ты там такая вся большая, то есть он начинает подтрунивать, он начинает постоянно давлеть своим собственным мнением, он чрезмерно контролирует, он унижает достоинство, то есть он вас принижает, себя возвышает и приносит это плохое настроение. Ну, как, понимаете, вот когда в воздухе висит топор, и вам с этим человеком очень сильно некомфортно, что-то не то. Здесь уже нужно бить тревогу. Или депрессия у человека, или что там с ним, что-то происходит. То есть если человек никогда не признает свою неправоту, он всегда прав, и вы чувствуете всегда себя, ну, себя дурой. Вот что бы вы ни сделали, вот как бы вы ни пытались оправдаться, вы всегда виноваты. И если вы начинаете говорить, слушай, я вот... И он начинает злиться на этот счет, и он начинает вас унижать на этот счет, то здесь, понимаете, как бы это очень плохие звоночки. Возможно, это только начало. И если ничего не делать, это может вылиться в что-то такое очень, очень такое достаточно серьезное.
Ну, сразу, понимаете, хочется спросить, что делать, но мы об этом поговорим чуточку позже. У нас это запланированная часть передачи.
Да, мы поговорим об этом. Но опять смотрите, вот прям по звоночкам, там мы уже будем говорить конкретно, что делать, когда уже бьет. Смотрите, первый момент, вам нужно проконсультироваться. Потому что, смотрите, ведь дело в том, что мы пытаемся дать оценку, во-первых, своей собственной реакции, и пытаемся дать оценку, например, ближнему человеку, с кем мы живем. Наши оценки могут быть субъективными. Поэтому нам нужно точно знать, что с человеком. Возможно, специалист, к которому вы придете, он запросит, чтобы этот человек к ним пришел. Если он упирается всеми силами и неправдами, опять звоночек, понимаете? Опять вам специалист должен подсказать, что делать дальше. Но не останавливайтесь, пожалуйста. Понимаете? Не останавливайтесь, потому что это может привести к угрозе вашей безопасности. Ну, я бы чуть-чуть хотел поговорить о том, что как бы про защитные механизмы, потому что иногда мы их используем, правда? Потому что мы пытаемся защитить, потому что, ну, прожили с человеком там 10 лет, трое детей, вот. У нас есть предыстория, у нас есть прошлое, когда он был хорошим, когда он был романтиком, когда там на руках носил цветы, дарил вообще, и мог просто защитить в любую минуту. Вот есть такой как бы стереотип, такой опасный, что любовь все изменит. Если я буду более послушна, если я буду, ну, как вот, просто как как коврик, то он увидит нас, как я жертвенна, то он увидит, как я его люблю. Он увидит, как я расстилаюсь перед ним, и у него что-то взграет в сердце. И он тогда оценит мою добродетель, он тогда поймет, насколько я сильно его люблю, и все у него пройдет. Вот, пожалуйста, пожалуйста, вот такая любовь, это уже не любовь, по всей видимости, потому что любовь, вот понимаете, как вам сказать? Это то же самое, вот есть человек. Вот если человек разделить на две половины, ну, вроде бы человек вроде не человек, но он жить, во-первых, не будет. Вот то же самое любовь. Любовь – это тогда, когда любит один и второй. Вот это называется любовью. А когда один типа любит, а второй типа поглощает, это не любовь, это что-то другое. Вот вы должны это понять.
У нас есть два сообщения, и, в принципе, я этих женщин очень хорошо понимаю. И понимаю, почему они поступают так, как вы сейчас описали. Значит, давайте я совмещу, да, что много семей таких, но когда в семье есть дети, то мало кто куда уходит, потому что боится за этих детей. Особенно если это дело там маленького городка или там поселения, да, которые все друг друга знают, и, может быть, некуда обратиться за помощью. Или если обратиться за помощью, то, как вот нам слушательница написала, и она, и дети пройдут круги ада просто.
Это правда, к сожалению, это очень фатальные такие ситуации. Я понимаю, о чем вы прекрасно говорите. Я воспитывался в маленькой деревне. Вот, мое детство прошло, там где-то 100 дворов было. И все друг про друга знали. И это я согласен с вами. К сожалению, мы живем пока вот в таком общее, я даже не знаю, как назвать, вот, в такой реальности, в которой мы живем, к сожалению.
Ну а что делать? Неужели мы без выхода из ситуации?
Понимаете, я думаю, в любом случае, опять, я вам дал телефон, есть телефоны центров, которые помогают. В любом случае, вам должны, ну, позвонить, вам окажут эмоциональную поддержку, вас научат каким-то определенным навыкам, как себя вести. Может быть, как меньше раздражать этого человека, как обезопасить себя и так далее. То есть войдут в вашу ситуацию и вас проконсультируют. Понимаете, вот самое противное что? Самое противное то, что человек остается один на один со своей проблемой. И он не может об этом близким сказать, потому что близкие, ну, может быть, они заступаются за него, может, вас посчитают за дуру, глупую абсолютно. Зачем ты свой брак разрушаешь и так далее. Но вам нужна помощь, потому что, понимаете, когда мы беспокоимся за детей, это тоже вещь очень такая относительная. Почему она относительная? Потому что из этих детей вырастет, если этот человек бьет вас? Он бьет мать этих детей, и это мальчики, например, смотрят, и мальчики, например, это поощряют. Я не знаю, что. Это тоже вопрос такой, знаете, мы беспокоимся о своих детях. Если им есть нечего будет, это другой вопрос, потому что он денег не будет давать. Поэтому здесь нужна поддержка, вот эмоциональная поддержка. Я, к сожалению, многие женщины не получают этой эмоциональной поддержки, правда, потому что они живут один на один со своей этой болью, и они погибают, просто погибают. Я сейчас скажу, погибают даже не физически, а погибают эмоционально, они погибают как личности, потому что как завязший цветок. Это вот вроде он цветок, но вот, ну, если его срезать, этот цветок, то постепенно он завянет. Вроде этот, мы же называем этот цветок, но это завядший цветок. Там нет вот... Женщина перестает смеяться, женщина перестает, ну, она перестает чувствовать жизнь, дети не видят ее счастливой абсолютно и так далее. Но когда, по крайней мере, есть эмоциональная поддержка, здесь можно проживать, и здесь как, хоть какая-то маленькая, но опора, хотя бы так. Понимаете? И вот, пожалуйста, не игнорируйте вот такую помощь.
Знаете, я еще хотела вот вас спросить. Я понимаю, да, в маленьких селениях, городах все сложнее. Но в целом, когда жертва находится в таком состоянии, помните, как вы мне сказали, да, что можно дать совет, да ты возьми и дай сковородку в ответ. Тут не то, что мысли такие не приходят в голову, а тут в целом человек не видит выхода из ситуации, потому что ему со всех сторон страшно. А люди часто очень обвиняют таких людей в том, что они сами не способны это сделать. Так, может быть, как раз потому и не способны, что страшно? Что в таком случае можно сделать?
Вот я еще раз повторюсь, понимаете, есть это все-таки, когда человек, он бьет, он алкоголик, и другие у него патологии есть, человек, который живет рядом с ним, он становится созависимым. Это поведение созависимого человека. И созависимый человек, он, у него есть защитные механизмы, у него есть оправдательные механизмы, и ему страшно, я абсолютно с тобой согласен. Он не может выйти из этого круга, поэтому ему нужен кто-то, кто будет помогать ему оттуда выходить. С учетом специфики семьи, с учетом там детей, с учетом каких-то... Вот, ну, потому что нужно вникать в эту проблему, потому что они же все разные. Женщины все разные, мужья разные. Какая ситуация разная, финансовая зависимость, какая там непонятно, да, что с человеком произошло. И здесь, ну, я думаю, опять, я к чему все это говорю? Я это говорю к тому, что есть такие центры, которые помогают. Есть такие люди, которые вникают. И еще есть такая хорошая добрая пословица, что не пословица, поговорка, что мир не без добрых людей. Ну, правда, нет. Вот вы должны понять, что как написано, просящему отворено будет, что если вы начнете опять, вы понимаете, что ваш ближний круг, он агрессивен, что ваша деревня, у нее есть определенные патриархальные стереотипы, да, которые направлены на то, чтобы, ну, женщину закопать в асфальт, закатать в асфальт. Но вы же сейчас не в изолированном мире живете в своей собственной деревне. Сейчас есть интернет, есть смартфон, куда можно написать, можно что-то почитать, можно куда-то позвонить, можно с кем-то посоветоваться. Какой-то, понимаете, как, ну, лучики-то эти есть, и поэтому пользуйтесь этим, не уничтожайте себя, не теряйте надежды. Я вот это мне хочется очень для вас сказать сегодня. Не теряйте этой надежды, ищите. Ну, пока ползется, ползите хотя бы, понимаете?
Сергей нам пишет: органы не работают, моя от бывшего такое терпела, а полиция вообще не работает. Скоро засадят всех участников этих дел, и каждый ответит за бездействие. Так все-таки работает, раз засадят?
Сергей, по поводу полиции, естественно, что полиция не хочет с этим возиться, особенно с вот этими бытовыми проблемами. Ей не хочется, потому что это лишнее дело, это понятно. Я сейчас говорю о психологических центрах, которые есть, которые работают. Есть христианские центры, которые борются с насилием. Опять, телефоны можно все эти найти в сети, ну, по крайней мере, забить в какой-то поисковик и найти, и позвонить по одному, по второму, по третьему телефону. Я знаю, даже есть такие ну, службы, так их назовем, организации, которые, ну, помогают женщине вместе с детьми, помогают убежать от тирана. И пристраивают их в кризисные центры. И пристраивают их, и кормят их, и поют, и занимаются юридическими вопросами и так далее. Потому что понятно, что мы не можем, да, сейчас вот дать такой универсальный совет для всех. Раз так вот вы нажимаете на кнопку, и все у вас решается. Это как у волосок из бороды старика Хоттабыча. Такого не может быть. Но опять... Мир не без добрых людей. Я вам просто информирую, говорю вам, что есть такие центры. И если вам уже тяжело, если вам уже невыносимо, начните подготовку. И мы сейчас начнем об этом говорить. Потому что мы продолжаем говорить о защитных механизмах. То есть первый момент мы говорили, что любовь там все изменит, что я его люблю. Потом опять самая распространенная вещь это то, что когда женщина говорит, я ради семьи готова на вот эти вот, ну, эти жертвы, терпеть готовы, и, ну, ребенку нужен отец. Задайтесь вопросом, такой отец ему правда нужен? Я понимаю прекрасно, что дети любят своих родителей, несмотря на то, какие они. Они не понимают многие вещи, они как-то это все проглатывают, потому что у детей у них надежда гораздо больше, чем у взрослого. Это у взрослого на основании опыта. Вот опыт, уже знаний жизни, у него там уже надежда не такая, как у ребенка. У ребенка он достаточно все на все смотрит с открытыми глазами. Естественно, что он многое проглотит. Это потом уже то, что он проглотил, будет играть в его жизни. Вот эту плохую роль, роковую, возможно, роль. Но опять задайтесь вопросом, а такой отец, который бьет его мать, он нужен ему? Модель, пример. Когда есть это унижение, когда он в видоизмененном состоянии и так далее. Вот здесь возникает большой вопрос. И поэтому многие женщины, они оправдывают себя. И, к сожалению, вы понимаете, вот, например, если девочка в семье, то девочка потом себе найдет точно такого же мальчика, который будет ее бить, как собственную мать. Вот так дорожка, она прокладывается, вот, ну, к сожалению. Эта модель поведения усваивается ребенком. А вы хотите, чтобы вашу дочь, чтобы она нашла именно такого, вот, мне хочется сказать прям вот некорректным словом, нашла такого персонажа, который бы ее потом бил.
Я думаю, то есть я правильно вас поняла, Юрий, что женщина, желая для себя и своих детей лучшего, оставаясь в семье, ради их безопасности, на самом деле делают ровно обратное и, конечно, подвергают детей опасности в этих,
конечно,
случаях.
Конечно, конечно. Потому что, естественно, что женщина боится, естественно, что женщина... Ну, понимаешь, вот, понимаешь, если ведь такая женщина, она же, возможно, и вышла из такой семьи, где отец тоже бил мать. У нее был такой пример. Другого она никогда не видела. И естественно, что она боится. И поэтому сейчас я заявляю, да, что вот про телефон я сказал, про интернет я говорю, про кризисные центры я говорю, что сейчас есть такие тропы, есть такие пункты, где вам могут помочь. С маленького начните. Понимаете? Расскажите, поговорите, вас поддержат, расспросят, помогут. Вот, чтобы ваш, понимаете, ведь ваш мозг нужно привести в порядок, потому что там столько условностей, там столько всевозможных установок неверных, там столько каких-то стереотипов, на которые вы смотрите, вы уже, как вам сказать, у вас уже, ну, проторенная борозда такая, посредством которой вы смотрите на этого человека. Вы не можете выйти из привычного мышления, из привычного восприятия вот этого всего. Вы устали, вы уже готовы бы руки на себя наложить, но дети не позволяют. Вы устали. И у вас вот эти дети, ради которых вы живете, а вы уже на себе поставили громадный-громадный крест. Я говорю, подождите, ну, есть выход. Выход, он всегда есть. Есть надежда. Вот я, вот этот главный посыл, который я пытаюсь сегодня донести до каждого из вас.
Друзья, я также хочу напомнить, что то, что я говорила в начале эфира, мы в группе «Формула семьи» после эфира опубликуем пост с несколькими ссылками на разные статьи, на кризисные центры, на сайты тоже, где можно получить помощь. Поэтому подписывайтесь, переходите, скоро будет пост. Облегчим чуть-чуть вам тоже задачу, чтобы вы там не искали долго, а могли сразу перейти.
Мы переходим сейчас, что нужно делать, и хочу вам следующий момент сказать, что самое противное, что происходит вообще с такими женщинами, с такими людьми, это когда убита надежда. Когда человек ни во что не верит, и когда он понимает, что его проблема, только его проблема. Вот это основное. Вот когда убита надежда, когда убит сам человек. То есть у него как бы вот, ну, вкус жизни, он потерял этот человек, там вообще нет никакого вкуса жизни. И сегодня я пытаюсь каким-то образом этот вкус жизни пробудить. Итак, первый момент – это не молчать, это не замкнуться на себе. Потому что если вы будете молчать, если вы будете, вот, в кавычки возьму это слово, смиряться ради вот этого человека, дело в том, что этот человек идет по наклонной, и он тянет вас вниз. Вы всей семьей катитесь куда-то в пропасть. Вы катитесь к какому-то страшному, возможно, событию. Вы просто очень быстро, ну, не знаю, быстро, не быстро катитесь туда. Потому что, ну, может быть, когда ваши дети вырастут, не сейчас вы это получите. Потом ваши дети вырастут, и они сотворят что-то такое, ну, что будет очень печально. Следующий момент. То есть не молчите, пожалуйста, просите о помощи, и мы достаточно, ну, много сегодня сказали об этом. Если вы решаетесь уже уйти, кризисный центр, то уходите и не возвращайтесь.
О, вот это вообще тоже тема острая. Потому что, когда про полицию нам писали, сколько было ситуаций, когда писали заявление, потом становилось жалко, приходили, забирали заявление. Участковый говорил, что ж ты делаешь, не надо, оставь, ну зачем? Нет, не могу, жалко. И так из раза в раз, и потом заканчивается все очень плохо.
Если этот человек насильник, если он тиран, он вам никогда это не простит, он притаится, и он потом нанесет вам сокрушительный удар. Вы должны это понимать. Если специалист, с кем вы будете разговаривать, с кризисным центром и так далее, если у вас уже в течение там, нескольких лет человек вас бьет, у вас синяки, у вас гематомы, у вас отбиты почки, там все остальное, вы ходите по струнке, вы живете как животное, будем так говорить, которая приучена, как такая побитая собака, которая должна выполнять несколько функций. Кормить, удовольствие предоставлять, ну и так далее. То если вы вернетесь, если ваша жалость какая-то сработает, то вы можете погибнуть. Потому что, опять, человек не стал на путь, человек не пошел в полицию и не сказал, вот, пожалуйста, я избиваю свою жену, пожалуйста, примените ко мне право, там, заградительные какие-то меры. Да? То есть я готов понести наказание. Потому что если это совестливый человек...
Сказка говорит, какая-то.
Нет, ну, это сказка. А как должен честный человек, который понимает, что он делал зло, он же должен поплатиться за это зло? Должна же быть какая-то, не то что расплата, нет, должен быть какой-то... Человек сделал деяние, он должен понести за него ответственность. Это же ответственность. Я должен понести эту ответственность. И поэтому это очень важно. Ну, естественно, что к этому шагу нужно прийти. И опять, когда вы будете идти к этому шагу, понятно, что здесь должна быть конспирация определенная, здесь не нужно рассказывать, делиться с кем-то. Потому что, как говорят, у стен есть уши, все остальное. Если вы находитесь в заточении, если у вас даже ключа отобрали, у вас вообще ничего нет, у вас нет ни кредиток, ничего там, даже документы где-то находятся, там, в потаенном от вас месте, вы понимаете, да? Потому что есть такие, к сожалению, семьи, где происходит именно так, как я рассказываю. Конечно, нормальному мозгу это воспринимать очень страшно. Как это денег не дают, как это документы под замком, как это вот... Как, только вот, понимаете, если вот так вот замахнули, человек вот так вот прижался, здесь уже все понятно. Значит, здесь человека бьют. Это то же самое, когда я в некоторые семьи прихожу, я что-то нечаянно где-то в одной семье руку так занес, и ребенок как раз согнулся. И я понял, что здесь ребенка-то бьют, оказывается. То есть он воспринимает любой взмах руки, он воспринимает как угрозу, что его сейчас долбанут по голове. Понимаете? Конечно же, нужно обратиться в правоохранительные органы, опять, все зависит от вашей ситуации. Потому что есть такие правоохранительные органы, которые вас не правоохранят никаким образом, а сделают еще хуже.
Так, Юрий, вы отключили камеру. Прием. Юрий, вы здесь? Алло. Юрий отключился совсем, а я хотела как раз задать очень важный вопрос. Что же делать? Надеюсь, он подключится. Ладно, если Юрий не подключится, я тогда запрошу у него это лично, я опубликую ответ в «Формуле семьи». Вопрос у меня, друзья, к Юрию был такой, что хорошо, женщина вырвалась, женщина ушла в кризисный центр, она потом начала свою жизнь, но бывший муж ее не оставляет в покое и присылает ей какие-то угрозы, сообщения. Вот у нас было сообщение от слушательницы, что бывший муж сейчас ничего не может сделать, он не может приехать. Но он там грозится опубликовать некоторый такой компромат на их семейную жизнь. Что делать? К адвокату обращалась, но адвокат сказала, что пока ничего не сделано, то адвокат тоже бессилен, потому что тут нет угрозы там жизни, здоровью. Не знаю, я в юридический момент уже вникать не буду. Вот. Но тем не менее, что делать в таких ситуациях? Ну вот Юрий не подключается, поэтому я спрошу это у него и опубликую тоже в группе «Формула семьи» с тем же постом, что и вот я озвучивала, да, ссылки на статьи на сайте про насилие, про помощь. Вот. Ну, друзья, давайте тогда я подведу эфир к концу, резюмирую, значит, о чем мы сегодня говорили. Сегодня мы говорили про отношения взрослых людей, про насилие в семьях между взрослыми людьми, о детях мы говорили в предыдущем выпуске. И смотрите, мы обсудили, какое может быть насилие, как оно может проявляться, какие виды насилия существуют. Мы обсудили, по каким признакам можно распознать насильника еще до свадьбы, еще до семейной жизни и в семейной жизни, естественно, тоже. И обсудили, что делать в таких ситуациях и чего не делать тоже. То есть какие вот такие механизмы жертвы применяли, которые делать не нужно. Большой получился эфир, друзья, ждите пост со ссылками. Пожалуйста, не, Не бойтесь, не молчите, не загоняйте себя в угол. Это не безвыходная ситуация. Выход точно есть. Ну, мои друзья, все, прощаемся с вами. Эфир подошел к концу. Все, всем счастливо. Увидимся. Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.